Следующий гость программы «Культурный дневник» – Евгений Ас, ректор архитектурной школы «Марш», которую он после многих лет преподавания в МАРХИ в противовес государственной системе обучения основал с английскими партнерами. Евгений Ас – потомственный архитектор. Центральная сфера его интересов – городская среда и дизайн. Несколько раз он был куратором русского павильона на Венецианской биеннале. Последняя работа в области дизайна – выставка Гелия Коржева в Третьяковской галерее. Разговор Елены Фанайловой с Евгением Ассом о репутационных издержках профессии происходил за 2 недели до появления в Москве монструозных городских скульптур. К ним относится последняя запись Евгения Асса в Фейсбуке. «Я понял, наконец, что для меня ад. Это не про огонь и боль, это про плохой вкус».
Я встречаюсь с представлением, что от нежелательных контактов с властью, в том числе и менеджерских контактов, может уберечь репутация эксперта в его экспертном мире. От слишком прогосударственной политики в устройстве каких-нибудь выставок, от подписания известных писем в пользу отъятия Крыма и так далее, и так далее. Что вы об этом думаете? Действительно ли репутация является такой незыблемой позицией, которая помогает человеку сделать правильный выбор и профессиональный, и человеческий, вероятно?
Вообще, я думаю, что репутация – это все-таки скорее следствие, чем причина. По-видимому, изначально существует некая система ценностей, представления о том, что допустимо или что недопустимо. Есть такая теория уровней нравственной мотивации, то репутация относится к контексту стыда, а высший уровень нравственной мотивации – это совесть, которая все-таки заставляет тебя действовать каким-то образом именно так, а не иначе. Хотя я думаю, что, конечно же, существует какое-то влияние референтной группы, извините за такое выражение научное, то есть эта группа, по отношению к которой ты ощущаешь свою ответственность и принадлежность, которая для тебя важна и ценна как укорененность в мире просто, потому что именно с этой группой ты живешь в этом мире. И, конечно, существует это критическое ощущение того, что иначе ты просто выпадаешь из этого контекста. Но я думаю, что для меня все-таки первичное представление о том, как я сам понимаю эту проблему, а во-вторых, уже каким образом я могу это понимание разделить с моими референтами.
В профессиональной среде вашей удержали ли кого-нибудь репутационные соображения от, например, исполнения какого-нибудь явно заказа городского, который противоречит профессиональным нормам? Я прям очень грубо ставлю вопрос.
Действительно, очень грубо. Вообще, я бы сказал, что архитекторов надо выделить в некотором смысле из этого дискурса, потому что архитектура, вообще-то говоря, исторически привязана к власти и очень тесно с ней связана. И сегодня ни у кого не поднимется рука осудить архитекторов, построивших прекрасные дома в эпоху чудовищного разгула тоталитаризма. И сегодня самые дорогие дома именно эти. И они выполняли свой профессиональный долг, как мой отец, например. Да и я тоже работал в эти не очень приятные годы. И все мы всего 25 лет назад мы перестали находиться в прямой зависимости, прямой связи с государством. Поэтому это вообще довольно сложная тема. И работа в городе, вообще говоря, как бы ее можно понимать по-разному. Если как выполнение государственного заказа или как работа с горожанами. Это вообще немножко разные контексты. Если ты понимаешь это как работу с людьми, которые пользуются этим, то это совсем иначе выглядит, чем если ты понимаешь это как работу с идиотом-чиновником. А с чиновниками работать ужасно. Но думать о том, что здание или парк, который ты проектируешь, все-таки там будут гулять люди, то это несколько меняет систему координат. Есть какие-то вещи, с которыми невозможно мириться и с которыми, наверное, я бы не стал заниматься. Хотя еще в советские годы мы это много обсуждали с моими коллегами. Ну, например, надо ли проектировать тюрьмы? С одной стороны, кажется, что это такой, ну, вот абсолютно государственный заказ, и это ужас, система подавления. С другой стороны, мой сын, например, даже на диплом делал тюрьму, потому что существует гуманистическое представление о том, какие могут быть условия содержания и что такое хорошая тюрьма. Это совершенно не означает, что ты можешь исправить всю систему исполнения наказаний, но, по крайней мере, ты свой профессиональный долг можешь выполнить честно и на уровне профессионально предоставить заключенным несколько лучшие условия содержания. И так далее. Это такая невероятно сложная дилемма. и не всегда можно найти из нее прямой и однозначный выход, но, вспоминая какой-то разговор где-то в начале 70-х с одним известным архитектором, которого я со свойственным молодежным радикализмом упрекал в том, что как же так, ты строишь дома для циковской номенклатуры. А он цинично так говорил: слушай, говорит, это когда-нибудь кончится, а дома останутся, и там будут жить нормальные люди. Что и произошло. Он как-то предвидел эту ситуацию, и сейчас в этих циковских домах живут, в общем-то, вполне нормальные люди, уже далекие от пайкового режима. Как себя уберечь от этих заведомо
порочных контактов?
Это какое-то интуиция, это чутье. Ну, есть действительно какие-то механизмы, есть какие-то области, в которые вот прямо нельзя. Но это совершенно не значит, что нету таких же областей в области коммерческих заказов, например, да, потому что
а
есть
вот
такие
можно,
же...
да, какой-то пример?
Ну, сколько угодно такого, когда какой-нибудь олигарх заказывает чего-то такое построить, ради чего он предлагает вырубить дубовую рощу 200-летней давности, но тут надо понимать, что, значит, это абсолютно неприемлемо. Я должен отказаться от этого заказа. Это, по-моему, совершенно очевидно. Но примерно такие же глупости, которые предлагаются государством, я тоже не буду делать. Так что для архитектора это очень тонкий такой и мало и трудно определимый уровень взаимодействия. Но поскольку я делаю выставки еще заодно, то вот я знаю точно, какие выставки я не буду делать.
А можно узнать?
Были же какие-то предложения, ну вот связанные там с соцреализмом, вот до того, что на одной из выставок, которую мы делаем, просто где-то в каком-то контексте есть где-то сзади там Сталин. Вот не хочу, не буду выставлять Сталина ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то, что сейчас многие искусствоведы говорят, что это вообще про искусство, а не про политику. Но, тем не менее, есть какие-то моменты, которые я не могу перешагнуть через свои... поступиться принципами, как говорится.
Мы с вами сидим в вашей мастерской. За вашей спиной волшебный вид на МИД. И, как вы сказали, нечто напоминающее Дубай, небоскребы, напоминающие Дубай. Вы сказали, что хорошо, что эти окна выходят на Запад. И вам нравится обращаться в сторону Запада. Можно развить эту шутку?
Это так случайно вышло, что у меня и окна квартиры выходят на Запад. И когда мы арендовали эту мастерскую, я тоже подумал, что это как-то все неспроста. Моя жизнь каким-то образом поворачивается в эту сторону. С одной стороны, действительно, я люблю смотреть на закаты. Это уникальные, вот здесь потрясающие закаты, фантастической красоты закаты. И с другой стороны, символически, это важная система координат. То есть мой компас в эту сторону обращен, и я считаю, что это не случайно вот оказалось. Это моя ориентация, это выбор такой.
Вы сказали уже о тюрьмах, которые, кстати говоря, в западном отношении подход и архитекторов, и дизайнеров, и даже людей из мира современного искусства, вот он ровно такой. Тюрьма – это что-то, что должно обязательно обладать гуманитарным, гуманистическим смыслом, должно облегчать человеку довольно тяжелые условия заключения. А что еще в смысле обращение на Запад вам нравится, ну, например, в профессии?
Моя судьба сложилась таким образом с детства, поскольку мама моя занималась западной архитектурой. Она была историком архитектуры и специалистом, в частности, американской архитектуры. И в 62-м году, вообще во времена какие-то достаточно такие еще... Да, это, вообще говоря, оттепельные еще, остатки оттепели какие-то. Написала и издала книжку «Новейшая архитектура Соединенных Штатов». Поэтому в моей жизни с самого детства присутствовала заграничная архитектура. То есть у меня журналы, книги. И в этом смысле вид на Запад из моего окна был очень такой ясный и прямой. Поэтому мне очень многое с детства было привито этого вредного западного. И через искусство, и много западных каких-то ценностей, систем ценности, которые мне была понятна, включая совершенно там неприемлемые по тем временам абстракционизм и прочее, прочее. И журнал «Америка», и журнал «Англия» позже, и так далее, и так далее. Вот поэтому я могу смело сказать, что я, да, я западник и либерал, воспитанный таким образом с детства. Перечислять это довольно глупо было бы. А что еще? Я не сказал, что тюрьма – это то, что, я, кажется, на Западе самое главное. Хотя, в известном смысле, да, это отражение какой-то системы ценностей, в которой главной ценностью является свобода, а тюрьма является... Тюрьма лишает человека свободы, но не комфорта. И в этом смысле это самое большое наказание – лишение свободы. В России же, помимо всего прочего, этого тюрьма является унижением человека. И с этой точки зрения мое отношение к системе наказания, потому что это, ну, в каком-то смысле неизбежно, понятно, что это в любой системе существуют преступники, и существует необходимая система их наказания, так или иначе, но наказание это связано с лишением свободы, прежде всего, и это важно понимать. Сейчас опять у меня одна девочка в студии в школе делает проект тюрьмы. На этот раз очень интересный, потому что это вертикальная тюрьма, это небоскреб, который должен символически возвышаться в городе. Это тоже такая часть городской культуры, столь же важная, как банк или какой-нибудь офис. Так что будет такая огромная, по-моему, 50-этажная тюрьма в центре Москвы.
Можно ли представить, что этот проект когда-нибудь реализуется?
Ну, не знаю. Ну, как академические проекты вообще не подлежат реализации. Это, скорее, все-таки эксперимент и довольно интересные размышления на эту тему. А что такое тюрьма в городе? Является ли тюрьма предметом какого-то застенчивого сокрытия, вынесения на окраину, или, как это было исторически, это была всегда, в общем, какой-то чуть ли не центр. Тюрьма происходит от слова «турм», это башня, это все-таки какое-то такое видное место. Вот. И здесь мы просто буквально строим башню. Ну, не мы, а вот эта девочка проектирует башню. Равно как и другой мой студент сейчас проектирует вертикальный колумбарий, такой небоскреб, который заменяет примерно квадратный километр кладбища. То есть, значит, если можно представить себе, что может быть и такая тоже городская функция, как захоронение в небоскребах.
А ребята сами это придумывают или все-таки по советам преподавателей?
Нет, я не могу сказать, что я что-то присоветовал. Это какой-то процесс. Мы просто... Студия, которую сейчас я веду, называется по-английски, если rethinking basic forms, переосмысливая базовые формы. Не так просто это объяснить сразу, так особенно неподготовленному слушателю, но речь идет о каких-то базовых формах не только геометрических, но и базовых формах существования. А тюрьма и захоронение являются некоторыми базовыми для человеческого сообщества вещами. И в этом смысле нам интересно было обсудить именно такие вещи. Там в ряду других проектов есть и жилье для стариков, ну, какие-то вещи, которые кажутся нам сущностными. Это так мы далеко ушли от репутации, но...
А мне кажется, что это все очень связано на самом деле, потому что если ты занимаешься такими полями, такими сферами, это становится уже частью твоего профессионального мира, человеческого, и вообще частью твоего реноме. Такого рода интерес к социальной проблематике. Извините, что я, опять же, очень просто это говорю. Я думаю даже, что вот эта девушка вполне могла вдохновиться образами Пуссирают в тюрьме или сейчас вот Судом над Павленским. То есть модные люди, извините, это тоже довольно, ну, такая странная аналогия, но какие-то модные медийные люди оказываются вдруг в этих пространствах. И я как раз хотела спросить, суда там у вас случайно нету?
Ну, не без того. Вообще это интересно. Значит, вчера как раз мы это обсуждали, потому что эта девочка предложила в первом этаже этой тюрьмы сделать магазин туристического снаряжения, то есть как бы от тюрьмы и с умы. Это такое, так сказать, довольно буквально. Там ресторан, в котором заключенные, ну, то есть ресторан тюремной кухни, да, и магазин сумок. Это, конечно, шутка, но, в общем, в этом тоже что-то есть.
Возможно, она даже слышала о тюремной кухне в Соединенных Штатах. Да, есть такой специальный проект.
Да, и в Италии тоже есть такая, да, известная. Просто школа поваров в тюрьме, они занимаются кулинарией.
И обучают людей готовить.
Совершенно верно, да-да-да. Потому что там, в самом деле, это такое тяжелое, все-таки тяжелое бытование в этом пространстве. А и здесь действительно это интересный мотив, потому что тюрьма сегодня приобретает какой-то еще и дополнительный смысл именно как какая-то концентрация социальной энергии.
После болотного дела.
Совершенно верно, просто... да. Это вот и Пуссирают, и Павленский, и Савченко, и, так сказать, вот это все. Да и нет, ну много, это такая вот прямо череда всяких.
И Сенцов, и Кольченко. Ну, то есть, это правда довольно громкие дела.
Мы, честно говоря, это, ну, где-то в подсознании, конечно, это было, но вряд ли мы имели в виду такую политический или какой-то такой демарш. Здесь нас интересовала просто действительно социальная роль. Мы на будущий год разворачиваем такую программу и проект совместно с фондом Наумана. Они нас пригласили, собственно говоря, Сергей Медведев, такой небезызвестный человек в Вышке есть, да, который придумал такую программу «Архитектура и институты», в которой будет рассматриваться взаимосвязь архитектуры с различными институтами власти и вообще институциональностью организации общества. И как раз мы очень заинтересованы в том, чтобы обсудить и рассмотреть взаимосвязь архитектуры с политикой, с институтами власти. Там, в частности, суды, тюрьмы, муниципальные всякие структуры, образовательные институты и все такое, и все с этим связано. И особенно тут интересно это механизмы трансформации, перехода разных властных систем и взаимосвязь их с архитектурой. Ну, например, не знаю, в качестве примера Рейхстаг, который был символом нацистской Германии, потом реконструированный Фостером с этим стеклянным куполом, приобрел новую, как бы сказать, демократическую, вот в этой своей прозрачности, в этой идее такой открытости, приобрел совершенно другое какое-то звучание. С этого начал Саакашвили в Грузии, с прозрачных полицейских участков. Это очень интересно, каким образом разные властные конструкции взаимодействуют с архитектурной материей и со значениями, которые заложены в архитектурной.
Вы бываете в Киеве. И в роли преподавателя вы там тоже бываете?
Я бываю не только в Киеве, я бываю и в Харькове, я бываю в разных украинских городах и весях. Да, я бывал в Киеве на Гогольфесте дважды. Бываю я там регулярно на таком архитектурном фестивале Connections. В Харькове я сотрудничаю с такой группой энтузиастов, которые создают школу, новую тоже архитектурную школу, отчасти, ну вот, по модели, похожей на ту, которую я сделал в России, в Москве, марш. На Рождество я был.
У вас же там был какой-то интересный почти арт-проект на Рождество.
На Рождество арт-проект заключался в том, что мы сидели на хуторе и читали «Ночь перед Рождеством» вслух. Был такой у нас... А там из деревни пришли тетки, пели колядки, был жареный гусь, водка и чтение Гоголя. Притом из нас один из наших гостей был испанец, которого мы нашли в интернете Гоголя, и он читал Гоголя по-испански. У меня даже сохранилось видео, гениальное совершенно, как Альберто читает Гоголя, и там есть слово «черевички».
Это ваш будущий коллега по этому проекту?
Он мой коллега вообще, да, он испанский архитектор, который работает в Нью-Йорке. Да, мой старый друг.
А вот расскажите, как эта история будет устроена? Потому что, ну, с одной стороны, мы имеем немного спавший, но такой медийный ужас про ужасных украинцев, да, вот что-нибудь такое. И практически Харьков же почти граница вот этой военной зоны. И настроения там порой бывают очень тревожные. По крайней мере, вот в начале декабря, когда я там была некая международная конференция, которая как раз обсуждала вот эту пограничность Харькова. Что вы об этом думаете? Вам это не бросилось в глаза? И никакие трудности вы не предвидите вот на пути организации вашего образовательного проекта?
Ну, это образовательный проект не мой, я просто консультант этого проекта. Я думаю, что все будет хорошо. Во всяком случае, я среди коллег и людей культуры, с которыми я общался в Харькове, о которых там, слава богу, очень много и очень хороших, я не увидел, ну вот, опасений. Я не почувствовал этих опасений. То есть, безусловно, пока линия фронта все-таки еще недалеко и не все разрешено, и все еще там остается какая-то напряженность, конечно, ну, страшно. Это страшно сам факт того, что вот ты живешь рядом с линией фронта. Это, конечно, ужасно. Но какой-то есть оптимизм. Мне показалось, напротив, что то, что вообще произошло после Майдана, все-таки это некоторое установление ощущения самодостаточности и какого-то своей, я бы даже сказал, национального самоосознания. Потому что еще там 5 лет назад те же самые мои друзья говорили, ну, мы живем на какой-то территории. Теперь они говорят, что мы живем в Украине. И это заметно. И поэтому, собственно, и школа эта возникла как-то... Она так что-то там тлела еще там 5 лет назад. Но никакого не было представления о том, что бы это могло быть. А вот сейчас это уже такое вполне устойчивое понимание того, что да, в Харькове будет новая школа. Да, это серьезно. И они с этим работают. Они нашли, что совсем удивительно, то, чего я в Москве не мог найти, они нашли деньги. Просто частный капитал, который вкладывается в архитектурное образование. А в России это невозможно представить себе даже.
А в этом смысле, продолжая метафору вот этого нашего замечательного окна, это ориентация на Запад?
Ну, а куда же? Ну, что ж тут... Мы же прекрасно понимаем, что, да, вся эта история киевская и случилась-то из-за ориентации на Запад. Из-за того, что они смотрели в это окно, а Россия смотрела в другое окно. Поэтому и вышел весь этот ужас. Сейчас не до улыбок вообще. Ну, конечно, да, это такое. Моя школа тоже имеет совершенно очевидную ориентацию. Моя школа создана в противовес государственной системе образования. Это надо прекрасно понимать. Я с самого начала поставил перед собой задачу никаким боком не связываться с Минобром. Надо сказать, что в Украине это тоже там не так много поменялось. Минобр украинский не намного, не такой, прямо такой большая награда. А и с ним тоже надо бороться. Они там, так сказать, не изменили программ. Там тоже масса глупостей. В другую сторону. Как говорится, перегибы на местах тоже имеют место. Но я думаю, что там все получится нормально. Там очень хорошие люди, очень хорошие архитекторы. У них и работа есть. Я вообще слежу за тем, что происходит. Конечно, это очень такие тяжелые и мучительные процессы изживания второго эшелона совковости, который там накопился. Какой? Вот сейчас там идут дискуссии по поводу нового главного архитектора Киева. Это же ужас какой-то. Боже мой, откуда они этих упырей находят? Уже, казалось бы, вот уже все случилось уже, да, вот да, есть возможность. Нет, все-таки откуда всплывают какие-то совершенно какие-то из недр. Это все очень долго, медленно и мучительно происходит. И людей нету, и кадры нужны другие, и образование, все, это же все. Почему я занимаюсь образованием? Потому что это все нужны просто другие люди, другие мозги. Откуда их взять? Они должны как-то вырастать, их надо все время тормошить. Ну вот, как-то так.
И харьковские люди решили, что будет у них такое образовательное учреждение, которое будет создавать эти новые мозги.
Ну да, поскольку они нашли деньги, то у них есть возможность привлекать западных преподавателей. У меня такой возможности, к сожалению, нету, потому что у меня нету этих денег, никто мне не пожертвовал на образовательный процесс. Но будем, мы все равно работаем как-то, как можно.
Разговор Елены Фанайловой с ректором архитектурной школы «Марш» Евгением Ассом завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.